солнечный луч разделял их, как полотнище ткани, туго натянутой, и в голубовато-дымной мгле его светлые пылинки кружились, как будто плясали в пляске нескончаемой. Когда она склонилась, голова ее вошла в этот луч, и Голицын увидел, что черные волосы, пронизанного солнцем локона, отливают рыжевато-огненным, почти красным отливом, как сквозь агат рубин. «Ну да, рыжая!» — засмеялась, глядя на локон и как будто сама удивляясь. Он приподнялся, потянулся к ней. Луч, разделяющий, соединил их. Она еще ниже склонилась, и, поймав рукой локон, он прижал его к губам. Запах волос, девственно-страстный, опьяняющий, как крепкое вино, кинулся ему в голову. «Не надо, что вы! Разве можно волосы?» Вдруг застыдилась, покраснела, потупилась и, отняв локон, откинула голову. Голицын опустился на подушку, побледнел и полузакрыл глаза в изнеможении. Голова его кружилась, и ему казалось, что сам он кружится, как те пылинки в луче солнца, пляшет в пляске нескончаемой. «Как хорошо, Маринька, солнышко мое!» — шептал, глядя на нее сквозь солнце, с блаженной улыбкой. «Что хорошо?» — спросила она с такой же улыбкой. «Все хорошо. Жить хорошо». «Да, жить». «Жить, только бы жить», — подумал он с такой жаждой жизни, какой еще никогда не испытывал. Глава 4. Верховный следственный комитет по делу 14-го открыл заседание сначала в Зимнем дворце, а потом в Петропавловской крепости. Все дело вел сам государь, работая без отдыха часов по 15 в сутки, так что приближенные опасались за его здоровье. «Никаких передышек. Что бы ни случилось, я дойду с Божьей помощью до самого дна этого омута», — говорил Николай Бенкендорфу. «Потихоньку, потихоньку, Ваше Величество. Силой ничего не возьмешь. Надо лаской да хитростью». «Не учи, сам знаю», — отвечал государь и хмурился, краснел, вспоминая о Трубецком, но утешался тем, что эта неудача произошла от немощи телесной, усталости, бессонницы. «Было раз, и больше не будет». Отдохнул, успокоился и опять, как тогда, после расстрела на площади, почувствовал, что все как следует. Рылеева допрашивали в комитете 21 декабря, а на следующий день привезли во дворец на допрос к государю. «Только бы сразу конец», — думал Рылеев, но скоро понял, что конец будет не сразу. Запытают пыткой медленной, заставят испить по капле чашу смертную. На другой день после ареста государь велел справиться, не нуждается ли жена Рылеева в деньгах. Наталья Михайловна ответила, что у нее осталось 1000 рублей от мужа. Государь послал ей в подарок от себя 2000, а 22 декабря, в день ангела Настеньки, дочки Рылеева, еще 1000 от императрицы Александры Федоровны, и обещал простить его, если он во всем признается. «Милосердие государя потрясло мою душу», — писала она мужу в крепость. Больше всего удивило Рылеева, что подарок послан ко дню Настенькина ангела. Значит, об имени справились. Какие нежности! Знает, чем взять, подлец! «Ну, а что, если...» — начал думать Рылеев и не кончил. Стало страшно. Однажды поблагодарил коменданта Сукина за свидание с женою. Тот удивился, потому что не разрешал свидание. Подумал, не вошла ли без пропуска. Допросил сторожей, но все подтвердили в один голос, что не входила. «Должно быть, вам приснилось», — сказал он Рылееву. «Нет. Видел ее вот как вас вижу. Сказала мне, что я и знать не мог о подарке государевым. Да ведь вы об этом в комитете узнали». «В комитете потом, а сначала от нее». Может быть, забыли? — Нет, помню. Я еще с ума не сходил. — Ну так это была стень. —
Какая стень?
— А когда наяву мерещится? — Вы больные. Лечиться надо.
— Да, болен, — подумал Рылеев с отвращением. Вечером 22-го привезли его на дворцовую гауптвахту, обыскали, но рук не связывали. Отвели под конвоем во флигель адъютантскую комнату, посадили в углу за ширмами и велели ждать. Он старался думать о том, что скажет сейчас государю, но думал о другом. Вспоминал, как в ту последнюю ночь, когда пришли его арестовать, Наташа бросилась к нему, обвела его руками, закричала криком раздирающим, похожим на тот, которым кричала в родах: «Не пущу! Не пущу!» И обнимала, сжимала все крепче. О, крепче всех цепей эти слабые нежные руки, цепи любви! Со страшным усилием он освободился, поднял ее почти бездыханную, понес, положил на постель и, выбегая из комнаты, еще раз оглянулся. Она открыла глаза и посмотрела на него. То был ее последний взгляд. Я-то хоть знаю, за что распнут, а она будет стоять у креста, и ей самой оружие пройдет душу, а за что — никогда не узнает. Пройдет душу, и тебе самой душу пройдет оружие. Предсказание праведного Симеона Богоматери. Евангелие от Луки, 2:35. Так думал он, сидя в углу за ширмами, во флигель адъютантской комнате. А иногда уже не думал ни о чем, только чувствовал, что лихорадка начинается. Свет свечей резал глаза, туман заволакивал комнату, и, казалось, он сидит у себя в каземате, смотрит на дверь, и, как тогда, перед стеной, ждет, что дверь откроется, войдет Наташа. Дверь открылась. Вошел Бенкендорф. — Пожалуйте, — указал ему на дверь и пропустил вперед. Рылеев вошел. Государь стоял на другом конце комнаты. Рылеев поклонился ему и хотел подойти. — Стой! — сказал государь. Сам подошел и положил ему руки на плечи. Назад, назад, назад отодвигал его к столу, пока свечи не пришлись прямо против глаз его. Прямо в глаза смотри. Вот так. Повернул его лицом к свету. «Ступай, никого не принимать», — сказал Бенкендорф. Тот вышел. Государь молча долго смотрел в глаза Рылееву. «Честные. Честные». «Такие не лгут», — проговорил как будто про себя, опять помолчал и спросил: «Как звать?»